Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Пожалуйста, присоединяйтесь к православному слову. С вами Ирина Чернова и Динара Викторовна Дубровская, востоковед, кандидат исторических наук, заведующая сектором региональных и цивилизационных исследований отдела истории Востока Института востоковедения Российской академии наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Здравствуйте, Дина.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
Друзья, значит, мы сегодня снова будем узнавать интересные вещи о Китае. Как в прошлой нашей беседе, Дина, вы так хорошо отметили, что на данный момент китайская цивилизация древнейшая, потому что индийская прервала с арийским завоеванием, ни шумеров, ни древних египтян не осталось, а остались китайцы.
Все правильно.
Друзья, ну в рамках нашей передачи, конечно же, мы будем говорить и о христианстве в мире. И мы сегодня узнаем, как работали миссионеры в древнем Китае. Несли они весть, можно сказать, на языке, понятном всем народам, на языке искусства. Итак, Дина, может быть, вот я сейчас вас, да, приглашаю?
Да, мы готовы посмотреть презентацию, Ирина, да?
Да, можно сразу и презентацию, и, может быть, вы даже расскажете. Может быть, вначале я даже вас попрошу рассказать художники-миссионеры, иезуиты Джузеппе Кастильоне, который известен как... Да, да. Вот почему, как он попал в Китай? Это какая-то мечта была? Или просто работа, служение такое?
Вы знаете, великолепный вопрос, и касается он не только Кастильона, безусловно, а всех тех людей, которые бросали свою родную, насиженную, христианскую, ну, более или менее спокойную Европу, а мы говорим о конце 17-го и как Кастильоне уже начало 18 века, и ехали, в общем-то, в относительно неведомый Китай, языческий Китай, да. А как вы понимаете, добраться туда в то время, когда не было ни авиасообщения, ни поездов, и не было даже пролива, который позволял бы из Средиземного моря выйти в Красное и так далее, ничего этого не было, по Великому Шелковому пути уже не ездили. То есть добраться туда само по себе было подвигом. Надо было сесть на корабль в Португалии, обогнуть Африку и добраться до Южного Китая. И оттуда уже мучительно подниматься в Пекин с юга Китая. И почему же вот молодой Джузеппе Кастильоне, который уже в Китае оказывается в 28 лет и потом проживет там 60 лет, там же и умрет, туда-таки отправляется? Вы знаете, достоверно сказать не могу, потому что нет у нас этих сведений. Но я подозреваю, что была мечта, что он присоединяется к ордену иезуитов как светский брат. Иезуиты же сотрудничали с большим количеством именно специалистов. То есть были священники, были проповедники, а были художники, скульпторы, инженеры, математики, да, чиновники, писатели, которые просто входили в орден как работники. И вот Кастильоне таким же образом присоединяется к ордену иезуитов. Ну, наверное, ему было интересно, с одной стороны. А с другой стороны, его туда призвали, потому что император, маньчжурский император Китая тому времени, великий император Канси, сказал: вот вы, иезуиты, у меня работаете, на тот момент они уже работали при дворе, а я хочу узнать о вашей европейской перспективе. Прошу прощения. и доставьте мне художника-перспективиста. А иезуиты быстренько написали письмо в Европу и сказали, порекомендуйте нам хорошего перспективиста. Ну и тут и подвернулся Джузеппе Кастильоне, который уже себя зарекомендовал в 26 лет как великолепный мастер. И стороны нашли друг друга. Таким образом, собственно говоря, он дал согласие поехать в Китай и отправился туда. Вот здесь на слайде деталь из его свитка вертикального, который императора Цянлуна, очень загадочная вещь. Ну, если будет время, расскажу о ней. Здесь изображен, собственно говоря, сам император. И это был единственный случай, единственная возможность увидеть работы этого художника в нашей стране, потому что увидеть его вообще очень сложно. Ну, свитки демонстрировать вообще сложно и редко, когда это делается. А вот это я хотела показать вам, как, собственно говоря, европейские миссионеры и иезуиты работали в Китае, с чего все начиналось. Когда миссия дошла до Пекина и втерлась в доверие, скажем так, к императорам еще китайской династии Мин, а мы потом в связи с Кастильоне говорим о следующей династии, маньчжурской династии Цин. Это династия завоевателей Маньчжур. А до этого была исконно китайская династия Мин. При Мин уже основатель миссии Маттео Риччи доводит ее до Пекина. И, собственно говоря, иезуитов там начинают использовать как специалистов. Иезуиты-то мечтают, что они христианство императора. Начать с верхов, и если они убеждают императора, у них такая была, как сейчас говорят, дорожная карта, да, они сверху спустят вот это вот влияние до низов. Но это, к сожалению, не получилось, и Китай очень сложная страна для таких вот влияний. Император на это не пошел, но он увидел их потенциал рабочий. То есть он увидел, что это очень образованные люди, это великолепные специалисты, действительно математики, астрономы. А в Китае на тот момент были проблемы с календарем. А это было очень важно для ритуала, для праздников, для жертвоприношений и прочего. А календарь не соответствовал тому, что происходило на небе. Ну и иезуитов стали использовать как астрономов. И вот слева у нас драгоценная совершенно репродукция драгоценного гобелена из Бове. Их существует несколько штук. Это действительно вещь по ценности, превосходящая любую картину. Вы видите, какие бриллиантовые краски. И тема этого гобелена как раз работа иезуитов в Китае. Вот они показывают глобус, потому что китайцы не знали, что Земля круглая на тот момент.
А они как представляли?
Вы знаете, китайская сакральная топография, география представляет, естественно, Китай в центре Земли, вот мы в прошлый раз об этом говорили, эдаким квадратом, да, а небо над ним круглое. То есть вот такое вот представление, что в центре срединное государство, собственно, сам иероглиф, середина – это такой прямоугольничек, перечеркнутый вертикальной чертой, а над ним круглые небеса. Это все для них очень было важно, и именно так все это представлялось. Но потом стало интересно, а все-таки что вокруг, да, какие варварские народы, как они располагаются. И иезуиты делают, в частности, вот несколько карт здесь я тоже показываю. Это сделал основатель миссии Маттео Риччи по заказу самого императора. И император принял таки эту карту, где, вот вы видите, он изобразил Америки обе, Африку, Европу, да, и вот так вот они через Африку добирались до Китая. Ну, то есть работали. Почему допускали китайцы, а потом маньчжуры такую работу? Ну, потому что существовала так называемая данническая система, о которой я успела, по-моему, сказать в прошлый раз. Это Великая Срединная империя принимала соседей и принимала у них дань. Казалось бы, при чем здесь иезуиты, да, и миссионеры? Их воспринимали как людей, которые подносят дань интеллектуально. То есть чем могут, тем и отдают свои дары календарем, картой, картинами, декоративно-прикладным искусством и так далее. Так что вот на таких интересных основаниях все это и происходило. Ну вот о Кастильоне, которого мы сегодня обсуждаем, я написала там ряд статей и вот эту вот книжку, и решила похвалиться, что она у меня есть. Но купить ее уже, к сожалению, нельзя, потому что маленький был тираж, но, тем не менее, она существует, она есть в интернете. Если интересно посмотреть, то можно сделать. Здесь на обложке, естественно, тоже свиток Кастильоне, который изображал для императора все. Все, что было надо. Птиц, собак, лошадей, жен, наложниц. Все-все-все по заказу императора.
То есть в интернете можно ее приобрести?
Да приобрести, наверное, нет, потому что она уже разошлась давно. А скачать можно, я думаю, да.
Просто скачать и прочитать.
Да, да, да. А вот я хочу показать, тут ведь не просто приехал и начал делать то, что делал в Европе, да. Это совершенно другая задача стояла перед художником. Никто не ждал, что приедет европейский художник и будет писать картины по-европейски. Мы же имеем дело совершенно с иным изобразительным языком. То есть художники европейские говорили, что они вообще должны были забыть все то, чему научились в Европе. И вот молодой Кастильоне, например, пишет вот такие картины, как здесь, да. В Европе в это время царствует барокко. И Кастильоне, итальянец, да, миланец, великолепный барочный мастер. А в чем барокко у нас выражается? Это библейский сюжет, прекрасный, не очень широко известный сюжет, но очень любимый художниками. И в частности, Леонардо да Винчи, первое, что он написал, было написано на этот сюжет тоже. Называется сюжет «Давид и Архангел», или говорят «Давид и Ангел». Это очень интересная история, длинная, со слеплениями, с животными, с путешествиями, с чудовищами. Советую почитать, если кто-то не знает. Но художники любят ее за то, что там есть мальчик, там есть ангел. Это понятно, это много изображается. Есть рыба и есть собака.
Да, почему выбрали именно рыбу?
Рыбу там вылавливают, и она, по-моему, говорит человеческим языком. Я не могу вам сейчас точно сказать, забыла уже. И обязательно есть собака. И вот впервые, когда Леонардо да Винчи пишет в картине своего учителя Андреа Вероккио на тему «Давид и ангел», да Винчи Леонардо пишет там и рыбу, и собаку. А Кастильоне молодой, вот я напоминаю, что он 26 лет покидает Европу. Видите, ну то есть 20 с чем-то летний парень и уже вот такой великолепный мастер.
Он, естественно, да-да. Рыба была символом христианства?
Конечно, конечно, но это Ветхий Завет. Давид и ангел – это история из Ветхого Завета. Христианство и рыба, безусловно. Конечно же, Новый Завет использует это все. Вот. Но я просто обращаю ваше внимание на то, как сделана эта вещь. Она абсолютно барочная, потому что она телесная, видите, полнокровная. Здесь очень интересные ракурсы, здесь интересные изгибы фигур, динамика. И рыба-то как живая, бедненькая, видите, прям хватает воздух ртом. И собачка толстенькая лежит. И вот свет и тень какая, да? И вот этот мастер приезжает в Китай, и от него, с одной стороны, хотят, чтобы он принес какие-то европейские приемы, чтобы он вот свет и тень добавил, чтобы перспективу, а посмотрите, какая здесь великолепная перспектива выложена, да, уходящая прямо вдаль. А с другой стороны, говорят, ты, конечно, это нам все сделай, пожалуйста, и чтобы похоже было на правду, но сделай это как-то в общем-то, по-китайски, чтобы не в лоб, да, чтобы не вот такое барокко у нас в Китае было, все-таки, чтобы это была китайская вещь. И Кастильона берет под козырек и начинает уплощать свою трехмерность, убирать свои контрасты, да, сглаживать эту перспективу. То есть он как бы и делает, и не делает. Это поразительно сложная задача. Ну и как пример, просто вот я показываю его горизонтальный свиток с рыбами, упоительный, на мой взгляд, совершенно, где мы с вами понимаем, что здесь есть перспектива, правда? Мы видим, что большая рыба плывет на нас, да, она не плоская, она объемная все равно. Но это все настолько деликатно, что если бы мы не знали, что это итальянец сделал, мы бы сказали, что это китайская картина, правда? Так что вот от рыбы к рыбам он идет. Я подозреваю, что все-таки, конечно, будучи, конечно же, христианином, он в это вкладывал еще христианские смыслы, и их можно найти. У него есть, например, я, к сожалению, не смогла показать эту картину, а она есть у нас как раз в Музее Востока. Есть вертикальный свиток «Дети, собирающие виноград». Это один из древнейших христианских символов. То есть он рисует высокое дерево, оплетенное виноградной лозой, и детишки, собирающие виноград. То есть это с самых начал христианского искусства в Европе виноградная лоза была символом Христа. То есть мне кажется, что Кастильоне, когда отписывал вот такие универсальные сюжеты, да, рыба, виноград, он, тем не менее, про себя думал. Вы знаете, это все-таки галочка нам еще.
Дина, можно я прочитаю этот вопрос, поступил от Игоря. Что все-таки означает желтый цвет в Китае? И мог ли художник, ну вот я уже вижу желтое, ну тот в вопросе, мог ли он откровенно желтое использовать?
А желтый цвет в Китае, как мы даже в прошлый раз успели сказать, это императорский цвет. Это главный, конечно, цвет. Он был запрещен для, извините, пожалуйста, запрещен для ношения кем бы то ни было еще, помимо императора. И вот у меня здесь портреты маньчжурских императоров, при которых работал Кастильоне. Он работал при трех императорах, 60 лет практически проработал. Это парадные портреты, самая, так сказать, важная вещь, которую может сделать художник, в принципе. Сделать парадный портрет императора в парадном одеянии, церемониальном костюме. И вот мы с вами видим, что да, они все в желтом шелке. И больше никто не имел права этот желтый шелк носить. Вот, так что желтый для китайцев очень важен, потому что первый легендарный император Китая был Хуан Ди, был желтый император, да, желтая река, цвет лесового плато. Китайцы очень плотно себя ассоциировали. Это для них был, конечно, сакральный цвет. Вот. А цвет фона, вот вы не смотрите, это не специально он, так сказать, выжелчен, это просто шелк, это цвет шелка, который с течением времени приобретает вот такой оттенок. А вот тот желтый, который на одеянии императора, это намеренно желтый. Эти портреты вообще поразительные, потому что помимо того, что на шелке сделаны кистью и водорастворимыми красками, там добавлена еще вышивка, там, естественно, есть каллиграфия, то есть это поразительно. Этот портрет, вот нижний портрет императора Цянлуна должен был приехать к нам на выставку, но, к сожалению, по-моему, не приехал таки. Они не все привезли, что обещали.
Ожидается выставка вообще вот в прошлом году. Жаль, я не побывала на этой выставке, очень сожалею. А вообще планы? Намечена еще какая-либо выставка в будущем?
Сейчас вообще, вы же понимаете, какая ситуация, да, трудно, чтобы...
Ну, после того, как закончится.
Да, но я думаю, что долгосрочное сотрудничество продолжается, конечно, к нам привозят и привозят поразительные вещи. Нам же привозили этих там терракотовых воинов неоднократно. И, в общем, конечно же, есть что показать. Это пользуется огромным спросом. Но у нас и у самих есть кое-какие коллекции. У нас есть Музей Востока. Я хочу сказать, что он начал работать, кстати, после пандемии, открылся. Ходите, это один из лучших московских музеев, Музей Востока, прямо на Бульварном кольце. И у нас обалденные, извините за выражение, да, потрясающие коллекции.
Ну, уже захотелось, да.
Да, просто вы не пожалеете, туда можно ходить несколько раз, там очень много проходит выставок. И, кстати говоря, раз уж о них заговорили, хотела сказать, что именно там у нас два свитка Кастильона хранятся, но их нельзя увидеть. Меня с большими сложностями пустили в хранение, и при помощи хранителя я смотрела эти свитки, потому что экспонировать свитки очень сложно. Это, если это горизонтальный свиток, он достигает 5-6 метров в ширину, и построить для него витрину и экспонировать его, это значит сдвинуть все остальное. Ну, в общем, проблема на проблеме. Вот, а я хотела еще, продолжая разговор о Кастильоне, объяснить, почему у меня здесь такая смешная картинка, потому что возникает вопрос. Кастильоне – блестящий портретист, он писал императора, жен-наложниц, как я говорила, приближенных и так далее. Он был архитектором, выстроил там дворец и прочее, и прочее. Но у нас не существует портрета Кастильона. И автопортрета не существует. Это так странно, потому что итальянский художник, который бы не оставил автопортрета, это редкость. Автопортрет-то пишется художником для того, чтобы продемонстрировать, что он может сделать. Особенно если это портретист. Первое, что он делает, самая простая, бесплатная и дармовая модель, это он сам. И вот с этим автопортретом вы можете прийти и сказать, вот я могу так, и я вас также изображу. Да? Ван Дейк написал 1000 автопортретов, а Кастильона нет. И вопрос, почему? Я обычно оставляю наконец, чтобы была интрига, но у нас времени мало, поэтому сразу объясню. Кастильоне, вот мы его вот так вот с вами обозначим, работал как на заводе. И он, и его коллеги работали по расписанию, по заказу, по четкому заданию. То есть ты сегодня делаешь это, помогает тебе тот-то, ты пишешь людей, это тот-то пишет пейзаж. И лично император приходил и проверял каждый раз, как этот урок выполняется.
А все-таки от души, вот по своему желанию, что-то удалось написать?
Немножечко у меня ощущение, что он сделал, потому что он работал, ну, в Китае есть несколько направлений живописи. Кастильоне работал в русле придворной живописи. То есть это не вполне живопись ученых, а живопись ученых – это в основном пейзаж, это вот то, что мы говорили, да, горы, ветры и прочее. Это не очень двор интересовало императорский, а Кастильоне интересовало, потому что ему нужно было освоить китайскую живопись, и он нашел учителя, и есть, предположим, один пейзаж, который он сделал именно в стиле живописи ученых. То есть у меня ощущение, что это было для души сделано все-таки. Какое-то он время выкроил для этого.
Да, вот, может быть, я попутно еще прочитаю вопрос. Вот такой посмотрю. А в какое время года лучше всего посетить Пекин для отдыха и туризма?
Ну, смотрите, какое дело. Хорошие сезоны, весна и осень. Вот, потому что достаточно суровая все-таки зима. Там, извините за такие подробности, но от Сибири доносится там холод. И очень тяжелое, жаркое, пыльное лето, когда все китайцы ходят в масках. Еще до ковида ходили всю жизнь, потому что песок с Лесового плато несется. В принципе, в наше время современное, когда везде есть и отопление, и кондиционеры, вы можете в любое время, конечно, но традиционно считается, что весна, когда все цветет, осень, когда все отцветает, это такие наиболее благоприятные сезоны. Ну, вот. Но опять-таки границы должны открыть, чтобы это сделать. Не
Конечно.
бояться, не
Мы
бояться.
надеемся, да, что границы будут открыты.
Ну да, но там, видите, все витки за витками всех этих зараз. Ну, вот. Еще вот показываю вот здесь справа картиночку, если вы посмотрите.
Да.
Если мы быстро скользнем глазами, мы скажем, ну, китайская картинка. А если мы приглядимся, мы увидим, что лица прописаны все-таки по-европейски. Они более трехмерные, более выпуклые. Они даны в интересных ракурсах. Это прям вот такие тициановские какие-то мотивы можно просмотреть. Так что он работал с тем, что его просили, с большим успехом сочетал и китайское, и европейское. Вот этот портрет был на выставке потрясающий. Это главный император, при котором работал Кастильоне, император Цяньлун, взошел на трон молодым человеком. Вы видите, какой это великолепный интеллигент, на самом деле, величайший император. Это вершина этой династии. Блестящий совершенно каллиграф, мастер, он сам был резчиком, полководец, военачальник. Китайские императоры того времени знали до 5 языков, маньчжурские принцы, маньчжурские, извините. Они были наездниками, лучниками. Ну, то есть это вот такой великолепный образец совершенно человеческой породы. И он очень уважал Кастильоне, на тот момент уже был немолодым человеком, практически считал его своим учителем. К вопросу о христианстве. Пока иезуиты работали при дворе, свою дань приносили, линия партии колебалась в стране. То есть в стране были преследования христиан, а придворных иезуитов не трогали. Они как бы да и вовсе ни при чем. Но Кастильоне был великолепный человек, он был совестливый человек, он был очень смелый человек. И когда в один из разов Цяньлун приходит к нему в мастерскую посмотреть, как он выполняет очередное задание, Кастильоне кидается перед ним на колени и говорит, что великий император, пощадите, пожалуйста, брата такого-то, которого должны казнить. То есть в этот момент он рисковал головой, понятно, потому что император мог сказать, что ты вообще кто такой, и ты сейчас следующий будешь. Но император ему злобно сказал, рисуй давай. И на этом инцидент был исчерпан. То есть он не мог на него повлиять, хотя пытался. Они неоднократно кого-то защищали, но кого-то не могли защитить. Так что вот тяжелая, сложная такая дипломатическая ситуация. А вот здесь я просто для курьеза вам показываю вот эту картинку. Это, если вы зайдете в Википедию на статью Джузеппе Кастильоне, у вас будет якобы портрет его. И это неправда. И вы видите, почему неправда. Потому что здесь атрибуты астронома. Это другой иезуит. Портрет другого придворного иезуита в Китае. Адам Шаль фон Белл такой был. И вот вы видите, у него телескоп, там циркуль, астролябия, что-то, инструменты его труда. Это не Кастильоне. То есть портрета Кастильоне у нас нет. Вот. Могу что-нибудь еще ответить или сама рассказать?
Я хотела бы просто отметить, как вы сказали, что Кастильоне большим уважением пользовался и знали, что он христианин. Часто же мы вспоминаем о том, что лучшая проповедь – это жизнь христианина. Это как он показывает себя.
Я согласна абсолютно с вами, Ирина, да. Вы знаете, они действительно, он не один, ведь в Пекине есть даже кладбище иезуитов, и лично император выделил им участок, лично дали, участвовали в погребении, когда они умирали, и основатель миссии Матео Риччи и Кастильоне, и на китайском и маньчжурском языке там написано, что это был такой-то, он приехал к нам в страну, чтобы принести слово веры, и он достиг таких-то вершин, они получали сан придворный большой, и, в общем, действительно огромное-огромное уважение вызывали. Ну, несмотря на то, что, конечно, когда пришла республика, и тем более уже после 49 года, все это уже стало неактуально, естественно, в Пекине, но вот сохранилось это кладбище, чудом удалось сохранить. Хотя при Мао Цзэдуне во времена культурной революции было повеление уничтожить это кладбище, но его удалось сохранить, тем не менее. Вот. Они зарыли эти надгробия, это поразительная очередная история. Просто зарыли. А когда вот пролетела вся эта буча, их снова восстановили. Это я, вы знаете, показала здесь то, что в 1716 году Кастильоне прибыл ко двору, и его же трагедия заключается в том, что его европейское искусство потеряло. Ну, уехал и уехал какой-то художник, да, и все. И в Китае он, естественно, взял китайское имя, как было принято, он там стал Ланшенином. И, соответственно, в Европе его открывают только где-то в 50-х годах 20 века, когда понимают, что художник Лан Шэнин, китайский художник Лан Шэнин, да, мы видим китайские картинки, подписанные китайским именем, и соотносят с архивами ордена иезуитов и понимают, что это европейский художник. То есть его открыли уже вот только в прошлом веке, в середине 20 века. Когда открыли, поразились. И это просто сейчас очень такая актуальная тема. И по всему миру прошли выставки в Париже, в Версале, в Тайбэе, в Гонконге с 16 года. Вот весь мир как бы отмечает, празднует и чествует Джузеппе Кастильоне. На рынке искусства он появляется. Для меня это всегда очень обидно, потому что мне кажется, ну, извините, я понимаю, что рынок искусства имеет право на существование и все такое, но когда работы такого уровня, очень хочется, чтобы они были доступны большому количеству людей, и они уходили в частные руки. Но так не всегда получается, потому что и пограбили Китай в результате войн, революций и всего остального, работы распылились. И, предположим, вот это портрет императрицы, жены императора. Вот по мне такой портрет, такой свиток должен висеть где-нибудь в музее первого разбора. А этот свиток уходит с молотка на Сотбис. Да, 17 миллионов долларов рекордные на работы Кастильоне. Так что много проблем, много интересных вещей. Кстати, вот я говорю все время, что это маньчжуры, да, не китайцы, императоры. Вот обратите внимание на вот этот вот ее воротник поразительный. Он не просто так такой странный. Это
как крылья.
Это воротник, который имитирует форму лука. То есть они, да, они подчеркивали свое умение наездников, лучников, воинов, и вот именно сохранялось вот это. Но опять-таки, посмотрите, это европейский художник, вспомним, художник барокко, да, возможно его здесь отыскать? Практически невозможно. То есть чем дальше он работал, тем более он китаизировался, тем больше уходил в китайское. А это поразительная работа, это из нашего музея Востока.
Да, интересно.
Да, у нас есть вот то, что я говорила, в запасниках несколько свитков, которые привез из Китая один человек, потому что все наши коллекции, это музейные, это получились из того, что частные коллекционеры что-то собирали, потом передавали. Был такой человек Владимир Калабушкин, он вообще был металлургом, работал в Китае, и просто на свои деньги покупал какие-то вещи. Но у него большая-большая коллекция. В частности, он купил несколько свитков, вот я имела честь их видеть, они действительно от 6 метров, то есть вы ползаете по нему, как муравей, справа налево, его невозможно репродуцировать, этот свиток, ни в одном каталоге, вы понимаете. Если вы его сжимаете, то вы теряете все подробности. Но если вы посмотрите на этот свиток, вы скажете, что что-то тут уж больно все здорово, уж больно как-то все трехмерно, уж больно светотень жесткая. И правильно скажете, ваш взгляд вас не обманет, потому что это подделки. Это подделки конца 19-го, начала 20 века, сделаны в Пекине, сделаны потрясающе. Это само по себе великолепные совершенно свитки, и они подписаны именем Ланшенина. То есть было понятно, что это настолько высоко востребованный художник, что надо его подделывать. При этом сами собой представляют огромную совершенно ценность. Но вот видите, как получилось? Кастильоне приносит в китайскую живопись перспективу, трехмерность, светотень и прочее, прочее, прочее. Но делает это деликатно. Да-да-да.
Хотел просто уточнить, а почему у них это все отсутствовало в их живописи, в их изобразительном искусстве?
А да, другая, сейчас я вам покажу, просто другая традиция. Я сейчас покажу и объясню. Вот смотрите, во-первых, в Китае все перспективы были. И вот наверху мы видим, вот видите, на одной стеле, пожалуйста, есть прямая перспектива, даже вот слишком она в точку уходит, да? То есть это было, но у китайцев другое отношение к носителю вашей живописи. В Китае у нас есть либо вертикальные свитки, либо горизонтальные. Вертикальные вы вешаете на стену, да, как гобелен, как ковер, а горизонтальные храните в своем кабинете, чтобы как книгу рассматривать постепенно, разворачивать и рассматривать. И, как вы понимаете, для обоих этих случаев вам нужна совершенно другая перспектива. Поэтому китайцы придумывают еще большое количество видов перспективы. И вот если вы вниз посмотрите, слева у нас наша европейская перспектива, обычная, прямая, да? А справа у нас китайская, так называемая, ортографическая или параллельная перспектива. Видите, она на нас заваливается, да, пол на нас валится. Почему? Потому что китайцам надо было показать, вот как на картинке, вот здесь вот повыше, не просто, что у вас есть перспектива и гори все синим пламенем. Им нужно было показать, что в этой комнате происходит, да. То есть вот у вас есть павильон, и в нем кто-то сидит. И для того, чтобы это продемонстрировать, это не только у китайцев, это у древних египтян точно так же. Например, жертвенный стол в гробнице, да? Вот египтяне идут, как они идут, а жертвенный стол показан вот так на нас, чтобы мы видели, что жертвоприношения на нем стоят. Так, так и здесь.
Да, я просто вспомнила иконы, да, старообрядческие, двухмерные. Вот, конечно, может быть, тут какое-то сходство. Есть, конечно, замысел этой перспективы?
Конечно, конечно. Никогда перспектива просто так не бывает. И в иконописи, и не только в старообрядческой, но и в нашей иконописи известная обратная перспектива. И всегда в этом есть смысл подчеркнуть, что горний мир не такой, как наш мир. Или же действительно продемонстрировать что-то, или как в изображении Христа из монастыря Святой Екатерины на Синае, знаменитая первая его икона, один глаз совершенно другой, да, одна часть лица иная, это для того, чтобы показать разную природу Христа, да, и поэтому игры с перспективой никогда не бывают просто так. И вот Кастильоне, когда в конце концов делает, вот посмотрите, этот вертикальный свиток, например, вертикальный, очень сложно выложить перспективу, он большую перспективу выкладывает, европейскую прямую, у нас будет там далеко точка схода и так далее, а павильоны он изображает с китайской перспективой. То есть вот разные сочетания видов перспективы могут быть. Это дико интересно, эта тема мне очень нравится, и я вот вам покажу такой пример. Это современный китайский мастер делает. Для своих горизонтальных свитков китайцы придумывают так называемую мультифокусную перспективу. То есть вот у вас 6 метров свиток, и как вы можете сделать? Вы же не можете одну прямую перспективу пустить, да? И поэтому как бы художник находится в каждой конкретной точке этого свитка. И у вас получаются вот такие вещи.
Ну,
вот то еще, для чего европейцев привлекали, европейских художников при дворе, для того, чтобы они делали обманки. Обманка глаза, тромп-л'ой, и это сделал Кастильоне. Как раз вы видите там внутри, вот здесь вот в этом проеме, как бы проеме окна, та картина, которая была у нас в самом начале. Это личный кабинет императора. Он маленький был, крошечный, как наша кухня шестиметровая. И Кастильона делает вот такое панно настенное, которое имитирует нишу. Да, видите, это когда я увидела, я не поверила своим глазам, потому что он выкладывает дальше пол на плоскости, да, изображает окна, он делает такое вот лунное окно, так называемое, в сад. И в саду еще изображает императора, его отца, пейзаж и так далее. То есть вот такие вот вещи тоже они делали, и манжуры просто... требовали от них вот такие обманки глаза. А почему Кастильоне может это сделать, возвращаясь к христианству? Потому что он художник миланский, а под Миланом у нас Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря». И когда мы видим не просто «Тайную вечерю» на репродукции, а то, как она изображена именно в этой трапезной в Санта-Мария-дель-Грация, мы понимаем, что здесь сделал Леонардо. Ведь здесь же монахи трапезничали, они вот в этом вот зале сидели, и благодаря вот такой обманке они сидели вместе с Христом и с апостолами. Видите, здесь Леонардо да Винчи тоже при помощи перспективы пробивает стену этой трапезной, и мы с вами присутствуем на этом таинстве. Так что да, Кастильоне знал, что делал. У меня каждый раз мурашками покрываюсь, когда это рассказываю. Вот. И следовал великим образцам. Я понимаю, что мы уже выходим на наше время, да, Ирина?
Да, у нас остается немного времени. Ну, можно, конечно, еще что-то успеть посмотреть. Дина, вот вы бы как сказали... Его вот это вот служение, вся жизнь в Китае, как миссионера. Вот все-таки служение шло, ну вот христианская весть.
Вы знаете, знаете, какое дело? Я для себя отвечаю на этот вопрос так, что есть одна большая цель, и она у них была, цель у ордена. Но для того, чтобы этой цели достичь, надо было выполнить массу задач, то есть какими-то параллельными дорожками идти мелкими и работать не всегда напрямую и в лоб. Ведь что они делали? Они же посылали в Рим и в Париж огромное количество, например, донесений. Ну, это нехорошее слово «донесение», но такие письма. Они рассказывали об этой стране. То есть они всю Европу научили тому, что такое Китай. То есть они работали как вот такие солдаты разведки, по большому счету. Но они что-то пытались сделать, иезуиты на местах, естественно, проповедовали, прям вот напрямую проповедовали, рискуя жизнью. Иезуиты при дворе не могли этого сделать, но они вносили свою лепту иначе. То есть они рассказывали об этом дворе, они посылали донесения, они приносили какие-то веяния европейские туда. И все это печально кончилось в 1900 году, когда было боксерское восстание, и когда население само выступило против христианства, была огромная резня. Но все эти люди работали, работали на одну цель, каждый так, как мог. Вот Кастильоне тем, что он батрачил на императора, работал. Да? Может быть, он где-то на что-то намекал, может быть, он кого-то защитил. Но он не был проповедником как таковым.
Но он жил христианин, и при дворе знали, что он христианин.
Конечно, 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 конечно. В Китае остались огромные архивы, связанные с их деятельностью. И, в общем, да, и это такой подвиг, это жизнь подвиг. Это кажется, что человек придворный художник, да, то, ах, там, как круто, как гламурно. На самом деле нет, это действительно тяжкий-тяжкий труд.
Но работа его... Да, Дина, вот работа его... Ну, работал он на заказ, как вы сказали, и все-таки вот он старался какие-то детали вносить, рыба, там, Виноград.
Ну, конечно, хотя заказ был подробный, был дотошный, противный, и нам, как все-таки людям европейским, даже немножечко с души воротит. Но я хочу сказать, что, в принципе, художники, особенно архитекторы, на заказ работали до XIX века везде. И рынок искусства только в XVII веке у нас возникает в Нидерландах, когда художник сам может что-то предложить. А в принципе художник – это подневольное существо, и по большому счету везде все художники работали по заказу. Но, может быть, не по такому противному и дотошному, как это происходило в Китае. Вот. Так что в этом плане, к сожалению, нам кажется, что свободный художник, но это уже реалия нашего времени – свободный художник.
Мы можем представить его беседы, разговоры во время его работы.
Были, вот в том-то и дело, что были эти разговоры, да, в очень большом количестве и очень интересовались Европой, европейской наукой, европейской философией. И то, что они могли, они делали до предела, то есть вот до риска личного, до риска гонений и репрессий. Вот, но как бы...
Христос проповедовал часто притчами, он ученикам рассказывал притчи, чтобы вот эти образы укрепили некий смысл, донесли смысл. И можно представить, как Кастильоне тоже о чем-то говорил.
Конечно, вполне может быть. Но они, я здесь не показываю, потому что это отдельная большая тема. Он с соратниками выстроил там прямо чудо света, потому что император в какой-то момент захотел европейский дворец, и вот они это сделали. Так что там был такой маленький Версаль, построенный ими. Ну, то есть, в общем, большой был интерес к Европе во всех смыслах, что могла бы Европа предложить. Вот. Ну, вот в целом так, вы меня останавливаете, потому что я...
Да. Ну, у нас уже, да, чуть-чуть вот остается, еще несколько секунд, но главное отметить то, что церкви образовались, и церковь есть и в Китае на сегодня, есть христианские общины.
Да, есть, хотя на них проходят гонения. В 18 году были страшные гонения, были разрушены церкви. И недавно защищали дипломы, как раз я присутствовала, ребята писали дипломы о состоянии христианских церквей в Китае. И вопрос был такой, ну это вот что это, вот современное правительство так гонит? А ответ на это следующий. Мы не можем здесь вину переложить, например, на правительство КПК, потому что в Китае вот эти эпизоды носят характер такого маятникообразного развития. Китай постоянно заигрывает с иностранными учениями, с иностранными верованиями, потом опоминается и говорит, нет, этого нам не нужно, всех запретить, всех арестовать. То есть вот Китай, к сожалению, воспринимает пришлую идеологию, пришлую философию и религиозное учение именно так. Сначала да, пожалуйста, делайте, что хотите. Потом нет, что это вы тут себе распозволялись? Всех закрыть, церковь уничтожить.
Дина, вот мы должны уже остановиться. Но помню, что мы должны помнить, что слово Христа должно быть проповедано везде. И, конечно, верим, что так и будет.
Присоединяюсь от души к этому, Ирина, да.
Дина, я благодарю вас, очень интересно было.
Спасибо, Ирина, спасибо, дорогие слушатели. Вот, если прощаемся, то всего хорошего.